Помолчав, он отметил: «Темновато тут. У меня есть несколько коробок спичек. Я буду зажигать их одну за другой, а если этого будет мало, то можно поджечь солому».
«Ой, солому поджигать. Ну, условий для работы никаких», — вздохнул он.
«Да знаю», — согласился я. «Но поверь, великий Дворкин, это самое лучшее из того, что я могу тебе предложить. А произведение искусства, написанное твоей рукой, скрасит мое серое одиночество в темнице». Он снова ухмыльнулся.
«Ой, ну ладно. Только пообещай мне, что потом посветишь, чтобы я нарисовал рисунок и себе, ну, чтобы вернуться в свою комнату».
«Согласен», — ответил я и полез в карман за спичками. У меня было 3 полных коробка и почти половина в четвертом. Я дал ему ложку и подвел к стене. «Как тебе нравится этот инструмент?» — спросил я.
«Когда-то это была ложка, не так ли?»
«Точно. Я зажгу спичку, как только ты скажешь, что готов. Тебе придется рисовать быстро, потому что запас спичек ограничен. Половину потратим на рисунок маяка, а потом сделаем, что тебе самому нужно».
«Давай», — сказал он,
и я зажег спичку, а он начал проводить линии на серой, оцаревшей стене. Первым делом он очертил прямоугольник, как раму для будущей картины. Затем несколькими сильными штрихами набросал очертания маяка. Его мастерство было удивительным, почти сверхъестественным. Я держал каждую спичку в правой руке, пока она не догорала до половины. Потом плевал на большой указательный палец левой руки и брал спичку ими, позволяя ей сгореть полностью прежде, чем я зажгу новую. К тому времени, когда первая коробка спичек закончилась, он уже закончил башню и теперь работал над небом и морем. Я поощрял его, восхищенно нахваливая каждый штрих. «Великолепно! Просто шедевр!» — сказал я, когда решил, что работа закончена. Но Дворкин заставил меня зажечь еще одну спичку, чтобы дать ему возможность оставить на рисунке свой автограф.
«А вот теперь можешь выразить свое восхищение», — улыбнулся он.
«Если ты еще не передумал возвращаться к себе, то оставь восхищение на потом», — усмехнулся я в ответ. «У нас не так много спичек, чтобы я обсуждал все достоинства картины сейчас». Он, видно, хотел обидеться, но передумал. Как только я зажег спичку, он подошел к противоположной стене и начал работу. Он рисовал маленький кабинет с черепом на письменном столе и большим глобусом с книжными шкафами вдоль всех стен.
«Вот так вот будет хорошо», — сказал он, когда закончилась 3-я коробка спичек, и я приготовился доставать остатки из 4-й.
На завершение картины ушло еще 6 спичек, и еще одну я сжег, пока он подписывался. Когда я зажег 8-ю спичку, он пристально вгляделся в картину, сделал шаг вперед и исчез. Спичка обожгла мне пальцы, и я бросил ее, и она зашипела, упав на мокрую солому. Я стоял весь, дрожа как в лихорадке, в полном смятении чувств. И опять услышал голос Дворкина и почувствовал, что он снова в моей камере.
«Я тут подумал», — начал он. «Как же ты сможешь любоваться картиной, когда здесь совсем темно?»
«О, я могу видеть без света», — ответил я. «Я так долго жил в темноте, что привык».
«Ясно. А то я все никак не мог понять. Ну, слушай, посвети мне, я пойду обратно».
«Хорошо», — согласился я, доставая из коробки предпоследнюю спичку. «Но когда ты придешь навестить меня в следующий раз, то захвати с собой огонек. У меня больше не осталось спичек».
«Договорились», —
ответил старик. И когда я зажег спичку, он исчез за стеной. Я торопливо обернулся, чтобы взглянуть на маяк-кабры, пока спичка не погасла. Да, картина просто излучала энергию, я почувствовал это. Однако хватит ли мне всего одной спички? Пожалуй, нет. Мне нужно достаточно долго концентрироваться перед тем, как пройти сквозь козырь. Что бы тут такое поджечь? Солома слишком сырая и вряд ли загорится. Будет просто ужасно, если, имея под боком выход на свободу, я не смогу им воспользоваться. Нужно, чтобы пламя горело достаточно долго. Вот мой матрас, простеганная подстилка, набитая соломой. Вот уж там-то солома будет по суше, да и ткань должна тоже загореться. Я расчистил часть камеры, убрав все с каменного пола, и огляделся в поисках заостренной ложки, чтобы вспороть ткань. Тут я невольно выругался. Оказалось, что Дворкин прихватил ее с собой. Пришлось рвать материю руками. Я тянул ткань, намотав ее на кулаки, пока не раздался треск. Теперь я вытягивал солому из самой середины и складывал горкой, а рядом сложил пустые спичечные коробки на самый крайний случай. Чем меньше будет дыма, тем лучше. Тогда ничто не привлечет внимания стражников, проходящих мимо. А с другой стороны, с чего бы ты тут ходить? Еду сегодня уже приносили. Ну, значит, до завтра никто не появится. Я чиркнул последней спичкой и поджег ею пустой коробок. Когда он разгорелся, поднес пламя к соломе. Но, увы, огонь на нее не перекинулся. Она отсырела сильнее, чем я думал, даже в середине матраса. Но через какое-то время соломинки все-таки загорелись. Для этого пришлось потратить еще два пустых коробка от спичек, и я радовался, что догадался не выбрасывать их. Я бросил в костерок последнюю пустую коробку и, держа в руке горсть соломы, встал лицом к стене с рисунком. В пляшущем свете огня я глядел на картину и сосредоточенно вспоминал башню маяка. Я уже почти слышал крики чаек и чувствовал что-то похожая на соленый морской бриз на своем лице. Не отрывая глаз от башни, я бросил в огонь солому. Пламя спало на миг, но снова разгорелось с прежней силой. Магическая сила не ушла еще из рук Дворкина, и маяк становился для меня уже более настоящим, чем камера. А после он стал единственной реальностью, а темница превратилась в тень за моей спиной. Я слышал плеск волн и ощущал тепло полуденного солнца. Я шагнул вперед, переступая пламя, и остановился на песчаном берегу маленького скалистого островка Кабра, на котором высилась серая башня маяка, освещающего путь кораблям, идущим в Эмбер ночью. Стая испуганных чаек с криком поднялась в воздух надо мной, и мой смех слился с шумом прибоя и вольной песней ветра. В 43 милях слева позади меня лежал Эмбер, из которого мне удалось бежать.